День добрый, дорогие друзья, мы продолжаем изучение трактата Назир, Даф Ха-Юми, ежедневный лист Талмуда, и сегодня мы с 53-м листом нашего трактата начнем наш урок на 52-Б, 8 строчек до конца этой страницы, и в конце прошлого урока мы сказали или проанонсировали, что будет новый вопрос, и действительно, вот здесь в тексте начинается новый вопрос. Единственное, что мы хотели бы отметить, это следующий момент, что все, что по поводу предыдущего вопроса, то есть когда мы обсуждали, нужен ли череп вместе с позвоночником, или отдельно позвоночник, отдельно череп, они уже являются достаточными распространителями духовной нечистоты, чтобы назир прекратил свой назирут, или должен был принести, как бы прервать и начать заново, и как в терминах геморы, мегалеах, да, должен был побрить свои волосы. То есть, вот, значит, что мы решили? Мы сказали, что в геморе ответа нет. В геморе мы не нашли, гемора оставалась с вопросом. Интересно, что Рамбам, и в этих вопросах Рамбам это единственная книга кодификаторов, единственная книга поским, в которой Аллаха не всыка по поводу этой темы Тума и Тара. Дело в том, что все остальные сифре Аллаха, книги Аллохи, в них Аллахот на тему, которая не актуальна во времена отсутствия храма, нет таких, то есть они не были написаны, не были... Есть действительно решением, которое это комментирует в Мишнайот, здесь в Геморе, но единственный поиск, то есть раввин, который постановил Аллаху, или, скажем так, привел резюме всех аллахот, сделал conclusion, то есть выводы из всех сугиот, несмотря на то, насколько они актуальны или не актуальны в Талмуде, это Рамбам. Уже через несколько сот лет после Рамбама рав Михаль, Ихиль Михаль Эпштейн, который был раввином в Белоруссии, не помню точно город, Аруха Шулхан. Он тоже написал книгу Аруха Шулхан Гаатид. Аруха Шулхан будущего. И там он приводит как бы тоже псаки на эту тему, но между ними 700 лет времени. То есть, и, скажем так, вес псака Рамбама, он, его сложно переоценить. Так вот, Рамбам в двух местах, и в законах Назира, и в законах Тумат Мет, нечистоты мертвого, Рамбам в обоих местах приводит, что достаточно черепа отдельно и позвоночника отдельно, для того, чтобы сказать, что они генерируют духовную нечистоту, для того, чтобы она стала... чтобы назир побрился, да, как мы говорим в кавычках. Вот. И это очень интересно. Сам факт этот очень интересен. Если в геморе не очевиден ответ, откуда это очевидно Рамбаму, сам прецедент этот очень важен, что Рамбам, да, приходит и говорит, что есть псак. И для нас, как для изучающих эту тему, это очень интересно, потому что мы видим, что из этого, да, есть какой-то вывод, несмотря на то, что в контексте обсуждения и в тексте самой геморы мы такого ответа как бы четкого не нашли. То есть, интересно, что Рамбам его да нашел или по каким-то правилам к нему пришел, и сам факт этот интересен. И интересно, что есть Аллаха, вот это вот, то есть... Еще раз, то, что у Рамбама был путь, который мы должны проследить, это интересно. И сам факт, что он показал нам вот этот вот результат, которого мы бы сами до него не дошли. Интересно, что книга Аруха Шолхан Атид, Аруха Шолхан будущего, которую написал Рав Эпштейн, она на самом деле, по большому счету, повторение во многом псаков Рамбама. И ну, как бы я осмелюсь сказать, что ее невозможно назвать самостоятельным трудом, она больше базируется на Рамбаме плюс какие-то дополнительные критерии, которые дополнительные мнения, и, там, которые Рав Эпштейн учел. Вот, поэтому, в принципе, для нас основной поиск в этой теме, которая называется «Тума и Таара», чисто и нечисто, это все равно остается Рамбам. Вот, Раби Моше бен Маймон. Вот, это то, что я хотел сказать в, как бы, в завершение предыдущего обсуждения. А теперь мы можем начать, непосредственно обсуждение нового вопроса геморы, который тоже требует, скажем так, такого абстрактного обсуждения на первый взгляд. И те комментаторы, которые здесь в издании Шотенштейна приводятся, они говорят, что это называется «Миасугьёта хамурот шебашас». То есть вот здесь это одна из самых сложных сугьёт в Талмуде. Они приводят, говорят, что есть много вариантов объяснения этого текста, и идут, как они объясняют, по одной позиции, по позиции Роша в основном, и говорят, что Рав из Бреста, Рав Ицхак Зеев ха-Леви, в своей книге идет по мнению Рамбама больше в объяснении этого вопроса, который мы сейчас будем изучать. И, в общем, они говорят, что это сугья, которая требует, скажем так, особого какого-то, особых знаний, особого разбирательства. Давайте попробуем его прочитать. По крайней мере, называется «Сделать первое прочтение», ознакомиться, о чем пойдет здесь речь. Ну, это к вопросу о том, что тексты, которые мы сейчас изучаем, они были сложны не только для нас, людей, которые как бы впервые знакомятся с Талмудом во всех его, скажем так, укромных уголках. Но и даже для таких столпов мудрости, как Рав Мибриск и там, другие, Гдойлей Ахройни, великие мудрецы последних поколений, они тоже сталкивались с большими сложностями в изучении этих сугьёт, и, что называется, пробиться сквозь льды этой Арктики было им непросто. Окей. Давайте посмотрим текст. 52b, 8 строчка снизу. Говорит Гемара. Бой Рами Бархама. То есть был вопрос у Рами Бархама. Гой ва отцомойс минашидровой гульголес май. Ну, переводим. Что да, вот по-любому написано в Талмуде, там комментировать можно уже по-разному, что написано в тексте. Значит, рова отцом, из рова это четверть. То есть четверть это имеется в виду кава, четверть кава костей, но эти кости, они минашидро, они от позвоночника, вегульголис, и от черепа. Май, каков закон? То есть, являются ли они достаточными распространителями духовной нечистоты? Об этом как бы наше обсуждение. Гемара проясняет, что она спрашивает. Киктани хацикав ацомус эхедиика мишары вору. У нас, в принципе, в Мишне написано, что есть такое понятие хацикав, то есть половина кава костей, они, да, генерируют и распространяют духовную нечистоту мертвого, но, говорит Гемара, эхедиика мишары вору, это только когда они от остальных органов. Аваль, но, если будет шидра вегульгольц, если они будут эти кости, то есть это часть черепа и часть гольголет, но их будет объемом в общей сложности ройва отцомыс, да, будет их четверть кава, поскольку они миношидрами от более строгих костей. Что значит более строгих костей? Это кости, череп и гольголет, это кости, которые однозначно, по крайней мере, мы сомневаемся, что они по отдельности могут распространять нечистоту без остальных других костей. То есть, получается, эти кости, они более строгие. То есть, если когда у нас кость позвоночника, как мы смотрели там с ребрами, без ребер, это уже другой вопрос. Или кость черепа, возьмем череп. Да. То есть, череп, отдельно череп, он распространяет духовную нечистоту. Мы об этом говорили на прошлом уроке. Да, и, скажем так, по аллахическому пониманию, по Рамбаму, это еще лучше понимается, да, что череп отдельно распространяет духовную нечистоту. Значит, кости черепа, они есть более строгие по отношению ко всем другим костям, которые есть. Так вот, возьмем тогда часть костей черепа, и тут говорит Рами Бархама, возможно, что уже 1/4 кава из костей черепа, например, она уже является достаточным распространителем духовной нечистоты, так? Несмотря на то, что все остальные другие кости, кроме черепа и там, позвоночника, их нужно половину кава, в 2 раза больше. То есть, поскольку источник, он более строгий, череп, то и частично будет строже, в 2 раза строже, чем из остальных костей. Вот вопрос Рами Бархама. Давайте посмотрим еще раз как-то в тексте. Киктани, то, что написано, хацикав, половина кава, отцомость костей, гейхады ика мишары воров, там, где есть из остальных органов, авальмина шидро, но от позвоночника, вегольгойлис и черепа, дехмири, которые более строгие, афилу ройва отцомость, там даже четверть кава костей уже достаточно распространяет духовную нечистоту или является уже генератором духовной нечистоты. Ой, дильма, или, возможно, лоиш, но нет разницы. То есть, несмотря на то, что источник более строгий, все равно, всякий раз, когда мы говорим о части костей, это всегда половину кава и не четверть. Это вопрос Рома Бархама. Это то, что Рома Бархама спросил. Отвечает Гемара. Омар Рова. Сказал Рова. Тошмо, приди послушай. Ашидра вагульголес. То есть у нас в Мишне написано Ашидра. То есть позвоночник. Вагульголес. И череп. Висал кадатах. А если ты хочешь сказать, что даже ройва отцомойс, четверть кава костей, деаси, которые придут минашидра от позвоночника, вегольгойлис и от черепа, хамир, они строже, лисни, тогда бы в Мишне нужно было написать аль ройва отцомойс або минашидра. Зачем писать, что позвоночник и гольгойлес распространяют, и мы там обсуждаем вместе по отдельности, скажи, четверть кава костей позвоночника и черепа распространяют. В Мишне должно было быть такое написано. И тогда ты точно можешь сказать, что тем более целый череп и позвоночник. Если 1/4 от них кава, тем более целый. Но тут на самом деле, как бы это доказательство, Гемара сразу же его опровергнет. Смотрите как, оно абсолютно очевидное опровержение. Гемара Веарова, ведь сам же Роба сказал, Гуде Омар, он сказал, «Ло ницрехо, не нужно нам это высказывание в Мишне, эло лишидро вегойльгойлес, а только когда у нас есть позвоночник и череп, шеен бэм ройва отцомис, в которых нет объема ройва отцомис». Там нет объема в 1/4 кава, но там есть полный череп и там есть полный позвоночник. Ну, либо вместе, либо отдельно, смотрите предыдущий урок. Так, когда это может быть? Когда речь идет о трупе ребенка. То есть есть небольшой череп, небольшой позвоночник. Если это сложить по объему, не получится 1/4 кава. Но целая кость, как бы целый вот это вот важнейший, как бы такой часть скелета, как череп и позвоночник есть. Так, поэтому не всегда 1/4 костей от черепа, она будет, от костей черепа она будет меньше, чем целый череп. Возможно, что 1/4 кава от костей черепа взрослого, она будет больше по объему, чем целый череп маленького ребенка. Поэтому Мишна написала именно в такой форме череп и позвоночник, чтобы сказать, что даже если это будет меньше объемом, чем 1/4, все равно, 1/4 кава, все равно это генерирует духовную нечистоту, и назир должен бриться в кавычках, да, то есть прерывать свой назирут из-за того, что он дотронулся, понес или находился в шатре с этими костями. То есть Гемара говорит, что Рова сам такое говорил. Вот. Тут есть целое обсуждение, где Раши говорит, на 50-м листе он это сказал. Есть здесь комментаторы, которые говорят в другом месте. Так или иначе, есть, что Гемара хочет сказать. Что то, что мы сказали, что совершенно не очевидно, что целый череп всегда будет больше, чем 1/4 кава. Окей. А с Гемара говорит следующее. То, что Рова там сказал, это босар дешому мираби Акива. Это после того, как он слышал от раби Акивы. И тут есть целая битва, чтобы разобраться, про какого раби Акиву идет речь. И есть тут ссылка на некую мишну в трактате Оалот, где Машма, что там, именно там сказал это раби Акива. Вот. Где эта мишна в трактате Оалот? Секунду. Мишна в трактате Оалот, 2 глава, 6 мишна. Там написано так. Мишне в этой. Ашидрава гульголит мишней митим, что когда есть позвоночник и череп от двух мертвых, вероева отцом из мишней митим, и 1/4 кава костей от двух мертвых, раби Акива митаме, раби Акива делает это, считает, что это митаме, то есть распространение духовной чистоты. Ведь и что там в Мишне? Мы видим, что здесь упоминается отдельно и череп с позвоночником, и 1/4. Значит, очевидно абсолютно, что и 1/4, и 1/4 костей, и череп с позвоночником – это неравное количество костей. Получается, что в Мишне, чтобы сказать, что в ней есть смысл в обоих этих высказываниях, ну, в обоих случаях, значит, могут быть череп и кости, череп и позвоночник меньше, чем 1/4. Вот это вот раби Акива из Ойлес. На что Рош задает вопрос, что есть на самом деле просто Мишна в Ойлес, которая и так очевидно написана. То есть не нужно искать раби Акива, то есть даже без мнения раби Акива. Есть необходимость в предыдущей там мишне то же самое сказать, что есть 1/4 кава костей, и есть 1/4, и есть череп с позвоночником. А за это не обязательно мнение раби Акива. Поэтому Рош говорит, что нужно здесь как бы сказать, что это как бы не обязательно раби Акива. Тогда почему Гемара говорит после того, как он слышал от раби Акивы, да? Поэтому здесь есть другое мнение, которое говорит, что имеется в виду не раби Акива, а Мирав Уква. Мирав Уква – это, в отличие от раби Акивы, раби Акива был мудрецом Мишны. И тогда нужно искать, где есть высказывание раби Акивы в Мишне, из которых Рова должен был это выучить. Вот. А есть высказывание Мар Уква. Мар Уква – это
мудрец Гемары, и Рова мог принять позицию другого мудреца Гемары, и это звучит больше подходящим под контекст фразы «Батар де шама ми Раби Акива», после того, как слышал, от него слышал. То есть он слышал от него, от Марукова. Это то мнение, которое говорит, что здесь нужно писать не Раби Акива, а Марукова. И Марукова тоже начинается с буквы «Айн». Только Марукова пишется с буквой «Вав» после «Айна». Вот здесь вот. А поскольку у нас это аббревиатура, а на иврите всегда аббревиатура берет только первую букву, то вот это вот «Рейш Айн» может быть «Раби Акива», а «Рейш Айн» также может быть как «Марукова». Видите? «Дешома» должно быть написано «Ми Марукова». Одного мем, конечно, не хватает. Вот. То есть тогда здесь написано, что «Ми Марукова», он слышал это. И Марукова, он как бы просто сослался на Мишну, в которой Ирова задавал этот вопрос, приводил его. Но при этом потом сам понимал, что доказательства нет. Это то, что говорит Гемара, что сначала привели здесь высказывание Ровы, но Рова сам же говорил. Почему? Потому что ему, в принципе, на это возразили уже. И это то, что Гемара здесь сейчас говорит, что ему уже возражали. Действительно, Гемара приводит это возражение. Окей, невозможно доказать. Невозможно доказать, какой размер костей черепа и позвоночника. Какое количество костей, объем. Он является 1/4 кавы или 1/2 кавы, как по отношению ко всем другим костям. То есть, есть ли некая определенная строгость из-за того, что это более строгие кости, мы остались пока с вопросом. То доказательство, которое мы хотели привести, оно не прошло. Окей, теперь приводим другое доказательство. Тошмо. Приди послушай. Шамай умер. У нас написано так. Приводили эту брайту на прошлое. Шамай говорит, «Эцем эхад мина шидро». Одна кость от позвоночника, ой минаго и голес, или одна кость от черепа. То есть интересно, что получается, что они уже тогда понимали, что череп состоит из нескольких костей. То есть, что, как я понимаю, действительно, в черепе есть как бы как несколько составляющих костей. Ой минаго и голес. То есть там написано одна кость. Уже одна кость. Шамай считает, что она что? Делает нечистым. Говорит, но при этом Шани Шамай. Шамай отличается, что он демахмиртфей, он устражает больше. Говорит, говорит, лифшут мино, можно сделать отсюда вывод. Тайма де Шамай демахмир, что он устражает больше. Але рабонан, адика хацикавацмо, а по мудрецам пока не будет половина кава. То есть нигде не написано что-либо другое, поэтому идем до того размера, того объема, который оговорен в другом месте. Не факт. Дильма ад канну и плиги рабона лео де шамай любеяцем и хат. Может быть, действительно, спорили мудрецы с Шамаем по поводу одной кости. Он говорит, что даже одна кость является достаточным распространителем нечистоты. А валь может быть, но может быть. Беройва уже 1/4 кава отцом и софилю рабону мой. Даже мудрецы будут согласны. Я не очень понимаю этот посыл, где это написано. То есть это такое, как бы, немножко мне напоминает такое некое гадание на гуще. То есть есть у нас высказывание, да, из него нужно сделать, как бы это, высказывание. Одна кость, Шамай одну кость говорит достаточно для того, чтобы генерировать нечистоту. Без сада. Теперь мудрецы, которые с ним спорят, что они считают? Одна кость нет, это точно, это единственное фактическое высказывание, которое можно сказать. Теперь дальше. А где да? До половины кава. Ты знаешь, нет, может быть, до 1/4. То есть действительно нигде не написано, но если тебе про одну, про половину известно, а про четверть ты сомневаешься, то где и откуда ты взял вообще, в принципе, это понятие четверть? Но поскольку в вопросе мы как бы сформулировали, возможно, четверть, то мы говорим, после того, как они сказали, одна кость нет, действительно ты не можешь сказать, это половина или это четверть. Но все это основывается только на том, что мы понимаем, что четверть это некое какое-то значимое количество, о котором мы воспрашаем. Но в принципе, если бы мы не задали этот вопрос, если бы Гемара не задала этот вопрос, то мы бы по поводу четверти, что это какая-то значимая какая-то величина, мы бы не предполагали этого. Поэтому, что я называю гадание на кофейной гуще, поймите меня. Когда у нас написано «Шамай, одна кость, да», это единственная вещь. Мудрецы, спорящие с ним, говорят, что одна кость нет. Все остальное, но абсолютно очевидно, что не можешь сказать, где у них проходит граница мудрецов. Ты должен привести некое доказательство, чтобы сказать, какая величина по ним имеет, да, имеет значение. Понимаете? Но с точки зрения формальной логики так должно быть. Если у тебя есть высказывание «Шамай за одну кость достаточно». Ну или как? «Шамай одна кость распространяет нечистоту». Мудрецы спорят. Что это значит? Одна кость нет. Вот это единственное, что значит. Окей. Но все понятно. Где величина, на которую нужно поставить точку значимости, может быть, ту точку, которую мы определили в вопросе, это 1/4, а может быть, до той точки, которая нам и так давно известна, до половины. Мы остаемся с этим вопросом. Идем дальше и приводим новую брайту. Омар Раби Элиэзер, сказал Раби Элиэзер. Згиним и решиним, первые старейшины, первые старики, имеется в виду первые мудрецы, ранние мудрецы, они относились к этому так. У них было некое правило. Микцосон, частично, гойо оймрим. Они говорили так. Было два мнения изначально. Хаци кава цомес, хаци лойгдам. Лаколь. То есть они говорили, что размер, заявленный для распространения нечистоты мертвого, который мы получили от Моше Рабейну, который получил это от Всевышнего на Синайской горе, он говорил, что это хаци кава цамот, пол кава костей, вы хаци лог дам, и половина лога крови. То есть, значит, хаци кав, кав это мы сказали 2,4 литра, то есть 1,2 литра объема костей. И лог, мы сказали, что лог это 160 миллилитров. Хаци лог это 86 миллилитров. Значит, 172 миллилитра это хаци лог. И 172 миллилитра крови лаколь. По поводу всех вопросов. Что значит всех вопросов? Лаколь имеется в виду, потом Гемара расшифрует себя, то имеется в виду и трума, человек, который должен есть труму, стал нечистым, нужно находиться с этим количеством крови и костей в одном помещении, дотрагиваться, нести, чтобы стать непригодным для того, чтобы есть труму. Котчим, жертвоприношение, то есть это количество, этот объем крови и костей, он делает человека непригодным для того, чтобы есть жертвоприношение. Есть еще одно значение. Заходить в храм. Да? Заходить в храм имеет значение. Нечистота и чистота мертвого. Да? От нечистоты мертвого. Чистота от нечистоты мертвого. И назир прерывает. Да? И пасхальная жертва зарезается во имя человека, который тоже чист. Чист ритуально. Вот это называется лаколь. То есть, по поводу всех этих вопросов, которые мы перечислили, значение имеют величины половина и половина. То есть половина кава, половина лога. Это та информация, которую мы получили Мигар Синай. Теперь говорит другое мнение. Ройва отцом и сверви издам лолаколь. Они говорили так, что 1/4 кава костей и 1/4 рвиита крови, то есть это получается 1/4, это 600 миллилитров костей и 86 миллилитров крови, лолаколь, ни на что не влияет. Ни на что не влияет. То есть, находясь в одном помещении с этим количеством, с этим объемом костей и крови, человек не становится непригодным ни для чего. Очень революционно, да? Мы бы сказали, что вау, даже один кизайс минамес передает. А здесь вот костей 1/4 кава, то есть это 600 миллилитров костей в объеме, и они не передают духовную нечистоту, не распространяют ее, не генерируют ее в пространство. Окей? Ни по какому вопросу. Труму коин может есть, если он... Это прям бомба, что называется, да? Теперь, мекцосен. Частично же они говорили так. То есть, первое мнение. На все половина, четверть ни на что. Первое мнение. Второе мнение. Мекцосен и оймрим, афруева ацомыс, врвиз дам лаколь. Частично говорили, что 1/4 и костей, и 1/4 крови лаколь делает человека непригодным на все. На все абсолютно. Если первое мнение, 1/2 на то, 1/2, всегда 1/2 на все, 1/4 ни на что. Второе мнение, 1/4 на все делает его непригодным. Теперь дальше, третье мнение было такое. Бейздин шеляхареем, суд же, который за ними был, то есть более поздним мудрецом. Омру, они сказали так. Хаци кава цомис, хаци локдам лаколь. Половина кава костей, половина лога крови лаколь. Делает человека непригодным ни на что. Рова отцомыс, 1/4 костей, вырви из дам, и 1/4 крови. Это имеет значение ле трума, для коинской еды трума. Ве кодашим, и имеет значение для поедания жертв и входа в храм. То есть, это делает человека непригодным для того, чтобы есть труму, это делает человека непригодным для того, чтобы заходить в храм. А валолы назир, но это не имеет значения такое количество костей и крови, если он находился с ними в одном помещении, если он до них дотрагивался, если он их нес, если он был назиром, или он собирался ласот Песах, делать Песах, так, это не имеет значения. Он остается чистым. Это первое такое простое понимание. То есть назир получается, такой назир, который нес, находился и так далее, не прерывает свой назирут. Человек, который нес, находился в среднем помещении, нет у него ограничений, он может продолжать делать пасхальную жертву. Теперь Рамбам, это паштус такой, да, простое понимание, да, что типа, ну, нет никаких ограничений. Рамбам же приводит в законах Курбан Песаха, он приводит, что нет, не так, ни в коем случае. Не имеется в виду, что человек, который нес 1/4 костей, 1/4 крови, что он пригоден, чтобы на него шхитовали Песах в этом состоянии. Это не так. Он, да, становится непригодным. О чем только идет разрешение, что если таким образом он стал нечистым, на седьмой день, последний день, если канун Песаха выпадает на седьмой день, когда он должен уже окропиться и окунуться, и вечером стать чистым, только в этом случае, если он таким малым количеством стал нечистым, можно на него зарезать пасхальную жертву, и вечером он сможет ее есть. Вот только об этом идет речь. А во всех остальных случаях, то есть если он изначально источник нечистоты, которым он стал нечистым, он был половина костей и половина крови, то тогда он, как во всех остальных случаях, отправляется на второй Песах. Окей? Это то, что говорит здесь Рамбам. И это не как простое вроде такое прочтение Гемары, что в принципе нет проблемы с ласот Песах, если он дотрагивался или нес, или находился в помещении с таким количеством костей и крови. Окей, а за это то, что получается у нас третье мнение. Да, третье мнение говорит так, что половина непригоден ко всему. Четверть непригоден в храм и трума, но остается пригодным продолжать назирут и делать пасхальную жертву. Окей, и это некое такое компромиссное мнение. Потому что первое мнение говорило, что половина на все, четверть ни на что. Второе мнение говорило, четверть на все. Четверть делать непригодным на все. А третье мнение говорит, окей, половина на все да, но четверть на что-то да, на что-то нет. Теперь Гемара задает такой вопрос. Дальше. Мигды, разве просто так? Эйн ахраат шлишит махраат. Здесь третье мнение, оно вроде бы склоняет между двумя. А есть такое правило у нас, что когда у нас есть три мнения, первое устрожающее, второе облегчающее, третье компромиссное, мы всегда идем по третьему компромиссному мнению в Мишнайот. Много раз есть такое упоминание, что третье компромиссное мнение, оно и есть аллахическое. Так вот, здесь это не так. Здесь третье компромиссное мнение, оно не аллахическое. Почему? На первый взгляд, не аллахическое. Почему? Потому что ни в одном из мнений, так объясняют комментаторы, ни в одном из мнений нет даже намека на то, что они согласны с каким-то таким делением, которое предлагает третье мнение. А оказывается, когда третье мнение может быть компромиссным, только тогда, когда внутри двух крайних позиций существует некое какое-то значение у тех мнений и величин, которые находятся в центре, в компромиссе. Вот. Так вот, Гемара здесь задает этот вопрос. Эйн ахраат шлишит махраат. То есть третье, вроде компромиссное мнение, оно не может быть компромиссным, поскольку в двух крайних мнениях нет упоминания этого деления, которое третье мнение предлагает. На что, как же мы тогда идем по этому мнению? А мы по нему идем. Это тоже мы видим, что Рамбам тоже его приводит и все такое. Оно для нас имеет аллахическое значение. На что Гемара отвечает, там Рав Яаков бар Иди, говорит Рав Яаков бар Иди, ми пишму амру, по традиции мы это сказали. То есть это мнение, оно не потому, что Аллахана, не потому, что это третье мнение компромиссное, а потому, что это мнение, на самом деле, оно традиционное, полученное по традиции от последних пророков Хагай, Захария, Малахи. И что значит последние пророки? Пророки тоже получили это по цепочке. Но у нас есть Мишна в трактате Авот, которая говорит, что мудрецы Мишны получили традицию Синайской горы от пророков, да? Как написано там в Мишне, да? Мойша кибель Тойра ми Синай. Мойша получил Тору на Синай. Масаруля Йошуа. И передал ее Йошуа. Йошуа ле Згиним. Йошуа передал ее Згиним, старейшинам. Узгиним ле Невиим. А Згиним, старейшинам, передали это пророкам. У Невиим Масру, а пророки передали ее Леанши Кнесис Агдойлу. Членам Великого Собрания. Член Великого Собрания, они передали это Шимона Цадик. Да? То есть он был Мишерей Кнес Сагдойл. Шимона Цадик был из остатков Великого Собрания. В Великом Собрании как раз и были пророки Мордехай, Эстер, Хагай, Захария, Малахи и так далее. Эзра. Все эти пророки, они были членами Великого Собрания 120. Кнес и Тагдоля. Великое Собрание. Так вот, что мы говорим? Получается, что для нас, Кнес Тагдула, это переход из Торы, мы называем это Тураши Бехтав, письменная Тора, как раз переход к понятию устная Тора. Например, в принципе, первые постановления мудрецов, это Гемара в трактате Авода Зара, это пророки Даниэль. Опять же, Даниэль, Ханани, Мишель, Вазари, это первые постановления мудрецов. Это как раз переход от Торы письменной к Торе устной. Имеется в виду в развитии, да, в еврейском народе. Так вот, Мишнайот – это устная Тора. Она была записана уже, зафиксирована Таноим, мудрецами Мишны. Но они получили Тору от Хагай, Захария, Малахи, от членов Великого Собрания. Поэтому, это то, что Гемара здесь подчеркивает. То есть это мнение, оно аллахическое, что мы получили с горы Синай такое мнение. От кого мы получили его? Не потому, что это мнение компромиссное между двумя мнениями в Мишне. Нет. Это мнение, которое мы получили от пророков, и мы поэтому по нему идем. Вот что Гемара здесь говорит. Это как бы квинтэссенция того, что здесь написано в комментаторах, то, что я сейчас сказал. Вот. Тут, конечно, можно еще много по этому поводу читать и рассказывать, но это, что называется, основная выжимка такая. Окей, дальше. Алейлу нозер мегалех. То есть, у нас в Мишне написано по поводу этих нозер мегалех сбривает. То есть, эти что-то всегда исключает. Он говорит, алейлу, это написано дважды в Мишне, в начале. Лемуты, что это исключает? Это исключает эцем кесеура. Исключает ситуацию, когда есть косточка размером с ячмень. Даль магао ва аль масао. Потому что косточка размером с ячмень, если он до нее дотрагивается или несет, он ин, он, значит, становится нечистым. Валь ахило ило, но находясь с ним в шатре, нет. Косточка размером с ячмень не распространяет, не генерирует нечистоту в шатре. Теперь валь эйлу де сейфа. Но второй раз в Мишне тоже есть эйлу. По поводу этих распространяет. Лимауты, что это исключает? Эвена зхухис. Да, вехаци кав отцом. Что это такое? Эвена зхухис это некий камень. Что такое? Либо прозрачный, тогда тут написано вообще великая вещь, да, что шатер, который прозрачный, он не распространяет духовную чистоту. И тогда многие там, может быть, здания стеклянные, да, они могут быть решением вопроса о нераспространении духовной чистоты. Это один вариант. Другой вариант, что это когда назир проходит под неким каким-то навесом, и непонятно, прошел ли он под тем местом, под которым лежит нечистота. И, в принципе, это следующая мишна, но как бы вот эта мишна, она, получается, как бы бросает мостик на следующую мишну, которая как раз будет говорить, когда нозер не отменяет свой отчет, и когда он не должен сбривать волосы. Это называется камень, который как бы лежит на камнях, схухис. И оно схухис имеется в виду тогда от слова мейсах, от слова нависает. А есть слово схухис от слова стекло прозрачное. В общем, есть два варианта понимания этого слова. Но так или иначе, либо так, назир не всегда. Что для меня самое интересное, да, в этом во всем, да, что я раньше понимал, до того, как выучил сейчас эти субьот вместе с вами, понимал, что тумат мет это какая-то такая абсолютная величина. В принципе, такая духовная реальность. Да, мертвое тело, останки распространяют духовную нечистоту, ритуальную нечистоту. Смотрите, сколько алахот мы здесь сейчас выучили. Два мертвых, там одного органа не хватает. Так, куча всяких протим, деталей, да, которых мы видим, что это вообще величина, которая очень даже переменная, в которой есть очень много алахот, законов. Когда да, когда нет. То есть мы видим, что это вот этот на первый взгляд казавшийся мне абсолютный какой-то такой духовный, абсолютная духовная реальность, ну, да, распространение этой ритуальной чистоты, оказалось, что это очень обусловленная реальность, очень многими разными факторами. И вот это вот как бы основной хидуш, основная как бы мысль, которую мы здесь с вами выучили, собственно говоря, вот в этой мишне, что назир становится нечистым, и это на самом деле, ну, назир это только одно из следствий. Духовная нечистота распространяется тоже по многим-многим-многим разным правилам. Это не некая абсолютная величина, а есть там небольшой кусок, часть останков, и они уже делают нечистым все, что там находится. Нет, у этого есть много разных алахот. Вот, собственно говоря, то, что мы здесь проучили, просмотрели, это будет 53А. И Безрат Ашем на 53Б мы посмотрим следующую сугью, которая здесь начинается. Выхаци кава цом, из половина кава костей. Здесь есть на эту тему гемара еще на несколько строчек. И потом пойдем опять же еще раз какие-то выделения из мишны и смотрим там какие-то выражения из мишны. И потом дальше у нас будет уже на самом деле на следующем листе, на 54-м листе, мы переходим к Мишне, перейдем к Мишне через, ну, почти через лист, на самом деле, мы перейдем к Мишне, которая будет говорить о навесах и каких-то деревьях, и там перепаханное поле с могилой, пройдя по которым Назир не будет терять свой отсчет Назирута. То есть будет дополнительный, опять же, алахот, когда нечистота, несмотря на то, что останки находятся, нечистота ритуальная не генерируется. Об этом мы будем смотреть. Интересно, что Рамбам поднимает вопрос. Он говорит, что раз Нозер ломигалех, Рамбам считает, раз Нозер не должен сбривать, Рамбам считает, что значит по Торе этой нечистоты нет. Потому что если бы она была бы по Торе, говорит Рамбам, то как бы Нозер мог бы пройтись в этом месте и не должен был бы не должен был бы прерывать свой Назирут. Рамбам говорит, что получается, что все те случаи, в которых мы говорим, что Нозер, лом и галех, это все постановление мудрецов. Это нечистота будет постановление мудрецов. Настолько ли это так, как Рамбам говорит, это нужно долго-долго проверять. Но в рамках нашего урока у нас нет ни времени, ни на самом деле умения охватить информацию. То есть мы еще пока, что называется, не доросли для того, чтобы проверить это утверждение Рамбама, но мы должны знать, что оно существует. Рамбам говорит, что раз Нозер ломит галех, и в принципе это логично, да, то есть если по Торе такая реальность существует, то как мы можем ею пренебречь? Значит, раз Нозер ломит галех, значит, это все, значит, вся эта реальность, о которой мы говорим, она с точки зрения Торы не существует. Это только постановление мудрецов, которые мудрецы там посчитали нужным почему-то по поводу там каких-то сугиот постановить, но по поводу Нозера они не посчитали нужным усложнять ему жизнь, и так достаточно сложно. Вот. Эту мысль мы тоже озвучили, и Безрат Ашем мы продолжим обсуждение еще этой мишны на следующем уроке, втором уроке 53-го листа, и на 54-м закончим эту мишну, и на 54-м продолжим Безрат Ашем, когда Нозер не должен прерывать свой Назирут. Оставайтесь с нами, изучайте Дафа Йоми. Всего хорошего. До свидания.